Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Андрей Шароградский. Главная тема выпуска. За несколько дней до открытия летней Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро мэрия города и правительство Бразилии со всех сторон подвергаются критике за плохую подготовку к играм. Международные организации, спортсмены, политики, общественности, журналисты всего мира указывают на недостроенные вовремя и возведенные наспех, а потому небезопасные олимпийские объекты, на транспортный хаос, на резкое ухудшение экологической обстановки, на антисанитарию в олимпийской деревне и во всем городе и на продолжающуюся эпидемию лихорадки Зика. Но самое главное, бразильским властям и спецслужбам так и не удалось снизить уровень криминальной преступности в Рио-де-Жанейро. Наоборот, за месяц до начала Олимпиады, судя по последним данным, он сильно возрос. Кроме того, есть подозрение, что во время проведения игр с 5 по 21 августа в городе планируют нападения международные террористы. Об этом я беседую со своим коллегой, латиноамериканистом Александром Гостевым.
За 15 дней до начала Олимпийских игр 2016 года бразильские спецслужбы сумели выйти на след и задержать большую часть членов банды, подозреваемой в подготовке террористических актов в Рио-де-Жанейро в августе. И речь идет о том, что, скорее всего, действовали они по заказу запрещенной в России группировки «Исламское государство». И несколько человек из этой группы еще не пойманы. Вообще, министр юстиции Бразилии Алехандро де Морайс заявил, что вот эти арестованные общались в интернете, что они планировали, как он выразился, партизанские атаки на олимпийские объекты, для чего собирались купить оружие.
Бразилию в последние месяцы сотрясает довольно серьезный политико-экономический кризис, и, очевидно, это тоже отражается на состоянии и финансировании сил правопорядка.
В Сенате Бразилии, кстати, 20 августа, в предпоследний день Олимпиады, состоится очень важное событие – финальное голосование по импичменту президенту Дилме Русеф, которая, я напомню, временно отстранена от должности главы государства. Это случилось в середине мая по обвинениям в коррупции и причастности к скандалу вокруг государственной нефтяной компании «Петробрас». Я подробно об этом скандале рассказывать сейчас не буду, чтобы в сторону не уходить от главной темы, но почему я сейчас вообще об этом вспомнил? Потому что еще Русеф заявила только что, что и на церемонии открытия Олимпиады не собирается появляться, так как, по ее словам, организаторы отправили ей пригласительные билеты с неподобающим местом, то есть ниже президентского. И вообще, говоря о том, в каком состоянии находятся силы правопорядка Бразилии сегодня, по оценкам, там до 500 000 туристов приедут на эти игры, и правительство Бразилии отдельно выделило почти 900 миллионов долларов специально на обеспечение безопасности. Но вот власти штата Рио-де-Жанейро и города Рио-де-Жанейро жалуются на то, что этих денег они целиком до сих пор не получили. Рио и его пригороды – это огромная агломерация с населением, по официальным данным, больше, чем в 12 миллионов человек. А в действительности количество всех местных обитателей, ну, в первую очередь, знаменитых фавел, трудно поддается учету. Ну, вот я, например, знаю, что в этих трущобных кварталах огромных, где власть, где закон существует только на бумаге, живет примерно каждый 6-7 человек в Рио-де-Жанейро. Город, его улицы, пригороды с 5 по 21 августа будут охранять 85 тысяч полицейских и военнослужащих во главе с легендарным таким полицейским спецназом бразильским БОПЕ, про который даже снимают всякие боевики и детективные сюжеты и сериалы, но этого явно недостаточно, потому что кино — это кино, а реальность такова, что сами сотрудники правоохранительных органов Рио-де-Жанейро считают, что ни сил, ни средств у них катастрофически не хватает. Вот такой трагикомический факт. В июне они вместе с пожарными провели такую странную и страшную, на мой взгляд, акцию протеста против невыплаты зарплат в главном международном аэропорту Рио-де-Жанейро, Галеан. Они встречали всех прилетевших в официальной своей униформе и с плакатами, с надписями «Добро пожаловать в ад».
Ну, об уровне преступности в Бразилии, в самом Рио-де-Жанейро говорят многие годы. Мы сами, в том числе, рассказывали об этом не раз. накануне игр властям удалось хоть как-то улучшить ситуацию?
На мой взгляд, нет. В более чем 200-миллионной Бразилии сегодня в среднем каждые 15-20 минут совершается убийство. Иногда в день убивают до 100-120 человек. Я, готовясь к нашей беседе, смотрел разные данные. Они действительно разные, но самыми достоверными я вот считаю те, которые сейчас привожу. В целом, число погибших от рук преступников во всей Бразилии во много раз превышает людские потери в современных вооруженных конфликтах. От 20 до 40 тысяч человек в год там гибнут от огнестрельного оружия. Это больше, чем в Ираке, как я понимаю, в Сирии или в Афганистане. Власти крупнейших городов, ну, таких как Рио-де-Жанейро, Ресифе, Сан-Паулу и иные, они действительно сделали много для борьбы с преступностью. В том же Рио-де-Жанейро за последние лет 10 она официально сократилась на 55%, однако, ну, этого явно недостаточно для безопасной Олимпиады, для такого мероприятия. И еще один факт, ну, если уровень самых тяжких уличных преступлений, убийств в первую очередь, вооруженных разбоев, снизился, то очень возрос, очень сильно, уровень краши и грабежей за те же 10 лет почти на 90%. Вот еще статистические данные. В Рио-де-Жанейро в прошлом году было зафиксировано около 50 тысяч случаев воровства и таких не напрямую насильственных грабежей. Вообще, в последнее время много было очень сообщений о преступлениях, жертвами которых в Бразилии становились известные люди, и в том числе спортсмены. Ну, например, все знают, что 1 августа в Сан-Паулу полиция в результате спецоперации сумела освободить похищенную за 10, по-моему, дней до этого из собственного дома с целью получения выкупа тещу британского мультимиллиардера Берни Эклстоуна. Это, напомню, президент управляющей компании автогонок «Формула-1». Он женат на бразильянке. За ее освобождение потребовали 120 миллионов бразильских реалов, это почти 37 миллионов долларов. Но полиция говорит, что никакой выкуп они не платили, ее удалось освободить в результате какой-то силовой операции. Вам, как китаисту, вот, например, расскажу, что вы наверняка знаете такого бывшего чемпиона мира по бегу с барьерами Ши Дунпена, который стал спортивным тележурналистом китайским. А вот в Рио-де-Жанейро несколько дней назад он заселялся в отель вместе со своим оператором, и в этот момент они стали жертвами такой искусственно срежиссированной драки, которая на самом деле была таким ограблением с элементами мошенничества, потому что драка была постановочной, они на нее отвлеклись, а в результате они лишились всей своей съемочной аппаратуры. Ну, чтобы совсем вас не пугать, я парочку таких приведу еще фактов с оттенком комизма, хотя речь опять-таки идет о преступности, о том, как преступники, видимо, готовятся к Олимпиаде. Недавно в Рио-де-Жанейро полиция, проводя обыск в одном из домов, обнаружила большое количество расфасованных уже доз кокаина с символикой Олимпиады. Причем на этих пакетиках, я видел фотографии полицейские в интернете, даже такие в кавычках заботливые наркоторговцы написали, что это следует употреблять не в присутствии детей. А, например, проститутки в Рио-де-Жанейро подготовились тоже по-своему. Они напечатали, видимо, на какие-то свои средства, и в интернете его тоже можно найти, специальный такой рекламный буклетик на английском языке, который они намерены раздавать туристам. И там приведены расценки, скидки, возможные, указанные, даже как с ними связаться или с какими-то вооруженными посредниками, сутенерами, которые могут клиентам помочь безопасно добраться, так сказать, до места оказания услуг и потом, что не менее важно, вернуться безопасно в отель. Ну и накануне игр компания Google впервые в истории включила некоторые из вот этих фавел, трущоб Рио-де-Жанейро в свой вот этот онлайн-сервис картографический Street View, который предоставляет панорамные фотографии улиц на уровне земли с круговым обзором в 360 градусов. Ну, чтобы как-то улучшить впечатление от города, чтобы эти кварталы как-то легитимизировать. Но для безопасного доступа в трущобы Google пришлось заранее договариваться с местными авторитетами в этих фавелах и просить их даже о помощи, потому что вот эти специальные автомобили компании, они, конечно, по узеньким кривым улочкам в этих фавелах проехать не могли, тем более там дорога все время или в гору, или под гору идет, и фотографам пришлось ходить там пешком в сопровождении неких местных молодых людей в качестве охраны, которые носили за ними оборудование и даже фотографировать помогали.
Но все равно не очень радостную картину вы рисуете. Бандиты и грабители Это единственное, что угрожает здоровью спортсменов и туристов на Олимпиаде в Рио? Или все-таки у вас в запасе есть еще страшилки?
Есть у меня страшилки, Андрей, раз тема такова. Экологи этим летом отмечают в Рио-де-Жанейро значительное превышение допустимого уровня загрязнения воздуха, который установлен Всемирной организацией здравоохранения. Об этом свидетельствует и анализ данных, который был по заказу бразильского правительства сделан. И есть исследование агентства Reuters на эту тему, которое можно найти также в интернете. Все надеялись на то, что воздух в огромном этом мегаполисе очистится из-за сильных ветров, которые типичны в этих краях, в этих широтах в июле-августе. А ветра этого нет. И ситуация, в общем, с 2009 года, когда Рио-де-Жанейро выиграл право провести летнюю Олимпиаду 2016, не изменилось. Вот в 12-миллионном городе, еще раз напомню, люди по статистике ежегодно тысячи их умирают из-за болезней, связанных с грязным воздухом. Но есть еще более страшная вещь, Андрей. Еще одно агентство, Associated Press, провело свое исследование. В течение последних 16 месяцев они изучали не воздух, а воду. Так вот, данные, которые получены, они совсем пугают. В морских и в пресных водоемах в районе, внутри, вокруг столицы Олимпиады 2016 содержание отходов человеческой жизнедеятельности, отбросов мусора, ну, то есть вирусов, болезнетворных, очень опасных организмов, норму превышает, вот как вы думаете, во сколько?
Я боюсь даже предполагать.
Это предположить и я не мог, пока не прочитал, в 1 700 000 раз. То есть, как пишет Associated Press, 3 чайных ложек такой воды достаточно для тяжелейшего отравления заболевания, приведущего к смерти. И я напомню, что 1400, кажется, примерно спортсменов, которые будут соревноваться на водоемах или около водоемов там как-то, они должны теперь будут, видимо, одевать специальные защитные костюмы, там какие-то маски и перчатки. Даже самые известные пляжи Рио-де-Жанейро, это Копакабана и Ипанема, как выяснилось, опасны настолько, что вот автор этого исследования, если ему верить этому исследованию Associated Press, советует туристам, которые, ну, все-таки решат там зачем-то искупаться и не побояться бандитов на этих пляжах, которые, как известно, тоже там орудуют, но хотя бы с головой в воду не погружаться. Ну и чтобы поставить точку в этом вот приятном разговоре, я вам еще напомню, что в Бразилии еще и по-прежнему свирепствует лихорадка Зика, от которой, правда, никто не умер, но которой все боятся. И общее число заболевших по всей стране с подозрением на вирус Зика, оно превышает 165 тысяч. Ну, правда, есть и эксперты Роспотребнадзора, которые предварительно съездили в Рио-де-Жанейро, они установили, что в районе самого города вероятность заболеть этой инфекционной болезнью крайне низкая.
Напомню, что об опасностях столицы летних Олимпийских игр 2016 года рассказывал мой коллега и соавтор программы Александр Гостев. В эфире программа «Атлас мира», в студии Андрей Шароградский. Власти Турции, где в сотнях городов не прекращаются патриотические митинги в поддержку президента Реджепа Эрдогана и его правящей исламистской партии «Справедливости и развития», закрывают более сотни неправительственных средств массовой информации. Работу пока временно прекратят 3 новостных агентства, 16 телеканалов, 3 десятка издательских домов и более 40 ежедневных газет. Запрет на работу для СМИ связан с режимом чрезвычайного положения, введенным после попытки военного переворота в ночь на 16 июля. Некоторые из закрытых СМИ входят в медиахолдинг «Феза», связанный с людьми, лояльными живущему в США проповеднику и политику-иммигранту Фетхуллаху Гюлену, которого Эрдоган и его окружение называют идеологом неудавшегося мятежа. По подозрению в государственной измене и принадлежности к заговорщикам, уже часто без малейших доказательств, по всей Турции арестованы около 18 тысяч человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
После попытки переворота в стране бушует невиданный патриотический подъем. По всей Турции проходят многотысячные митинги и акции в поддержку правящей партии «Справедливости и развития», которая вот уже более 10 лет управляет страной и позиционирует себя как защитница бедного населения. В Стамбуле на улицах играют победные османские марши, кругом иллюминация, национальные флаги, политические плакаты с призывами к национальному единству. Рейтинг президента сегодня необычайно высок. Его называют защитником демократии и спасителем нации. Эрдогану быстро простили тонущую экономику, инфляцию, стагнацию и даже сбитый российский самолет, который привел к невиданной безработице и гибели туристического сектора страны. Судя по опросам населения, он единственный, кто может спасти страну от распада. Вот что говорит ярая сторонница нынешнего президента, консервативная жительница Стамбула Айнур.
Наши люди пережили много военных переворотов и не хотят возвращения к прошлому. Мы должны дистанцироваться от всех видов вмешательств, создающих риск национальному единству страны. Путчисты не учли настроение нашего народа. Люди вышли на улицы по призыву властей. Они бросались под танки, чтобы их остановить. В честь погибших в ходе путча 200 полицейских и мирных граждан переименован мост через Босфор. В Стамбуле и других крупных городах установлен бесплатный проезд в метро и автобусах и другие дополнительные льготы.
Чтобы наказать виновных, правительство обещает вернуть смертную казнь, которую отменили ранее по требованию Евросоюза. В тюрьму Силеври в тихом стамбульском пригороде ежедневно свозят десятки арестантов, подозреваемых в тайных симпатиях и связях с зачинщиками переворота. По разным данным, задержаны от 20 до 30 тысяч человек. Точное число никто не знает, власти крайне неохотно делятся этой информацией. Главным организатором переворота объявили бывшего командующего военно-воздушными силами Турции Акына Устюрка. На условиях анонимности один стамбульский журналист говорит, что не знает, почему генерал попал в такую немилость к власти. Еще недавно он был на хорошем счету. Фотографии бывшего летчика-истребителя в парадном мундире украшали многие турецкие СМИ. Его называли ставленником Эрдогана. Устюрк возглавил ВВС Турции лишь пару лет назад, сразу после серии предыдущих массовых арестов и чисток в армии. Бывший военный Рыфат ставит вину генерала под сомнение. Он не понимает, зачем ему нужно было устраивать этот переворот, и рассказывает, что Устюрк собирался на пенсию, увлекался рыбалкой и думал лишь о собственной старости.
Поверьте, в турецкой армии давно иссякли амбиции проводить какие-либо военные вмешательства. Ранее власти уже арестовали всю старую гвардию. В ходе операции «Кувалда» с занимаемых должностей были сняты десятки генералов. Но вскоре уголовное дело против них развалилось, задержанные были освобождены. Однако у армии не осталось никакого потенциала для идеологического противостояния с властью. Военные остались просто военными. Теперь против армии начались новые репрессии. Арестованы тысячи военнослужащих. К ним приходят домой, забирают без объяснения причин. Все боятся. Не могут понять, что на самом деле произошло. Распространяются различные теории заговора. Говорят, что военные пошли на поводу у сторонников так называемого параллельного государства.
Книга «Лицо дьявола» стала бестселлером по продажам в сегодняшней Турции. Именно так власти называют якобы вдохновителя переворота исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который ведет уединенный образ жизни в штате Пенсильвания в США, но обладает могущественными связями и имеет по всему миру миллионы последователей. После путча турецкие власти конфисковали его недвижимость и арестовали счета. Адмирал в отставке Эртюрк рассказывает о существовании тайных связей между высшими турецкими военными и исламским проповедником. С начала 90-х годов прошлого века тайные сторонники Гюлена якобы были внедрены во многие общеобразовательные и военные учреждения Турции, где вели идеологическую пропаганду, промывали мозги и вербовали новых сторонников. Под влияние Гюлена могли попасть тысячи военных, недовольных нынешними властями. Они якобы организовали параллельное государство внутри страны с целью насильственного захвата власти. Сам Гюлен отрицает причастность к перевороту и говорит, что проповедует мирный ислам. Продолжает бывший военный Рыфат.
Вот официальная версия. Военные, недовольные политикой исламизации Турции, в частности принятием ряда законов, по их мнению, противоречивших светским устоям страны, давно хотели свергнуть Эрдогана, которого между собой называли последним турецким султаном. В заговор были вовлечены известные журналисты, недовольные политикой правящей партии. Их задачей было нагнетать напряженность, обвиняя в этом власти, которые якобы не могли обеспечить безопасность граждан. Власти боролись с этими людьми и арестовали их по подозрению в организации военного переворота, однако не смогли задержать всех.
Сейчас в Турции введено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца, в ходе которого приостановлено действие Конституции страны. В городах и на крупных магистралях установлены дополнительные полицейские патрули. В целях обеспечения собственной безопасности граждан призывают носить с собой удостоверение личности. Полицейские останавливают людей на улицах и могут без объяснения причин задержать и отправить в участок до выяснения обстоятельств. Жительница Стамбула, 40-летняя Ирина Кумру, рассказывала мне, что провела так несколько часов в полицейском участке, потому что забыла дома документы. По подозрению в государственной измене задерживаются также подростки, которые просто выражали в социальных сетях недовольство действиями властей. Под стражу взяты 1000 судей, преподавателей, журналистов и представителей других профессий. Закрыты несколько газет и радиостанций. От занимаемых должностей отстранены около 15 тысяч работников образовательной сферы. Массовые аресты преподавателей прошли в крупнейшем Босфорском университете. После этого по собственному желанию в отставку подали деканы всех факультетов. Всего закрыты 15 университетов, свыше 1000 школ, сотни ассоциаций, десятки профсоюзов. «Кто будет учить теперь наших детей?» – говорит мне 40-летняя Айше, у которой дочь собиралась поступать на отделение психологии в один из стамбульских вузов.
На смену придут ставленники исламистского правительства, те, кто отрицают законы Дарвина и проповедуют теорию креационизма. Такие мысли уже давно процветают в некоторых турецких ученых кругах. Власти уже преобразуют многие учебные заведения в религиозные школы имам-хатиб. Школьники должны изучать законы физики, а не Коран. Исламизация образования приведет лишь к росту радикализма в Турции.
Массовые репрессии проходят под лозунгами демократии в борьбе с врагами страны, при явном согласии большинства населения, которое поддерживает действия властей. Международные правозащитные организации сообщают, что задержанные содержатся в очень плохих условиях. Фотографии и видео избитых высших военных чинов то и дело публикуются в турецкой сети. Арестантов не кормят, не дают воды, бьют и даже насилуют. Правозащитники сообщают, что задержанных так много, что их запирают в спортивных залах. И конюшнях связывают. Они подолгу лежат в неудобных позах в ожидании допросов. Даже оппозиция, например, старейшая Народно-республиканская партия и прокурдская демократическая партия, осудили попытки незаконного силового захвата власти и не посмели критиковать действия Эрдогана после подавления мятежа. Многие публичные интеллектуалы просто подстраиваются под ситуацию, так как любая критика сегодня звучит как поддержка пучистов. Вот что говорит стамбульский преподаватель.
В списке неблагонадежных, по всей видимости, попало огромное количество людей, когда-либо выражавших недовольство Эрдоганом, либо просто те, кого оклеветали недоброжелатели. Иначе никак не объяснить отставки многих губернаторов или агрессивный призыв к деканам всех факультетов подать заявление об увольнении по собственному желанию. Все они не были замечены в каких-то тайных связях, но публичное несогласие с действиями правительства может быть приравнено к измене. Власти обещают бороться и преследовать даже тех, кто сомневается в истинности военного переворота.
Стамбульский студент Осман считает, что военный переворот был очень выгоден нынешнему президенту, который теперь еще больше централизует власть. Он точно подвергает сомнению существование заговора в армии, якобы окончившегося путчем, и сравнивает все с деревенским спектаклем. В то время как в воздухе летали военные истребители и по улицам шли танки, исправно работали все новостные телеканалы и интернет, выступали представители власти, которые призывали на улицы народ. Никто из них не был захвачен мятежниками. Вертолетчики стреляли мимо целей. Солдаты на улицах Стамбула не знали, для чего находятся на позициях. При виде толпы они сразу сдались. Не удалось и пресловутое покушение на турецкого президента. В последний момент он якобы смело ускользнул от путчистов и беспрепятственно долетел до Стамбула. О списке мятежников стали известны уже в ночь переворота, подчеркивает Осман.
Власти намерены преследовать всех, кто сомневается. сомневается в истинности переворота. Они уже открыли уголовные дела против тех пользователей соцсетей, которые обсуждают эти события. Закрыто около 10 интернет-сайтов. Чтобы говорить правду, некоторые пользователи создают новые сайты и уходят в глубокую паутину.
У людей не остается иного выхода, кроме как занимать позицию, предписываемую руководством. Те, кто пытается не делать этого, рискуют нарваться на проблемы с полицией и спецслужбами или стать жертвами самосудов. Зафиксированы случаи избиений неблагонадежных в Турции и в турецкой общине Германии. В городе Кайсери разъяренная толпа ворвалась в книжный магазин и сожгла сотни научных книг западных авторов. В интернете распространяются анонимные угрозы и в адрес иностранных журналистов, живущих в Турции. Неизвестные обещают расправиться с ними, если те не прекратят клеветать на страну.
Над этим материалом работала корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева. В эфире программа «Атлас мира». И в продолжении темы. Официальный Бишкек призвал Анкару не вмешиваться во внутренние дела Киргизии в ответ на ультимативное заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, потребовавшего закрыть расположенные на киргизской территории многочисленные школы последователей Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции, еще раз напомню, называют главным идеологом неудавшегося военного переворота. Лицеи Гюлена в Киргизии имеют высокую репутацию как одни из немногих заведений качественного школьного образования, и многие родители мечтают отдать туда детей. В то же время между властями Киргизии и Турции выстроилось тесное экономическое и гуманитарное сотрудничество, а президентов Алмазбека Атамбаева и Реджепа Эрдогана связывает личная дружба. Очевидно, что президент Киргизии сейчас находится в щепетильной ситуации, и все ждут, что он будет делать с гюленовскими школами. Рассказывает наш корреспондент в Бишкеке Тимур Токтоналиев.
Рядовые жители Киргизии, возможно, не знали бы, что все популярные в стране турецкие образовательные проекты в системе школьного и высшего образования делятся на официальные эрдогановские и теперь опальные гюленовские, если бы не призыв главы МИДа Турции закрыть все последние. Под эгидой образовательного учреждения СИБАТ, так называется проект сторонников идеи Фетхуллаха Гюлена, по всей стране работают 16 лицеев, 3 неполные общеобразовательные школы, 1 международная школа и один из крупнейших университетов Ататюрк-Алато. В них учатся свыше 11 тысяч школьников и студентов, и примерно столько же с 1996 года в Киргизии насчитывается выпускников. На фоне глубокого кризиса в системе образования Киргизии после развала СССР, эта сеть лицеев всегда положительно выделялась, особенно в точных дисциплинах и изучении иностранных языков. Несмотря на высокую стоимость обучения, родители стремятся отдать своих детей в эти лицеи и университет. По словам генерального директора Сибата Нурлана Кудайбердиева, единственной функцией всех этих школ и университета является предоставление качественного образования и хорошее воспитание учеников. Он говорит, что открытие подобных образовательных центров, действующих по всему миру, произошло благодаря идеям Фетхуллаха Гюлена, но подчеркивает, что Гюлен ничего запрещенного не проповедует, а лишь учит общечеловеческим ценностям.
Гюлен является только инициатором, вдохновителем этой идеи. Он не спонсирует, он не является учредителем. У него нет такого прямого влияния на эти учреждения. Как сравнить? Вот, например, Билл Гейтс или там Эйнштейн, да, что-то придумал, идея ихняя же, но реализуется во всем мире. А связь Гюлена с учреждениями такова. Это его идея, это его философия, это он вдохновил. Но реализации по всем странам, по ихнему законодательству.
А в чем заключается его философия, как вы это понимаете?
Ну, жить в гуманизме, что во всем мире был мир, воспитать такое поколение, чтобы там не было войн, не было конфликтов, всегда, чтобы решались проблемы путем диалога, чтобы люди жили в гармонии.
Ученики лицеев, обеспокоенные сгустившимися над их школами тучей, также говорят, что их программа ничем не отличается от обычных школ, и учителя никогда не заводили речь о Гюлене или его идеях. Подобные школы были когда-то открыты во всех 5 государствах Центральной Азии, бывших республиках СССР. Но в Узбекистане они закрылись в начале 2000-х годов, в Туркменистане в 2010-м. В Таджикистане их будущее находится под большим вопросом. вопроса. В российских тюркоязычных автономных республиках Татарстане и Башкирии в начале 2000-х они были перепрофилированы в обычные стандартизированные школы. Такова же была судьба лицеев Гюлена в Азербайджане. Власти этих государств, известные своим авторитарным правлением, не объясняли причины подобного решения. Последователи идей Гюлена говорят, что и в Киргизии некоторые чиновники задавались вопросами о работе учреждения СИБАТ, но после предоставления информации и разъяснительных работ их сомнения развеивались. Хотя те, кто в Киргизии разделяет философию Гюлена, рассказывают, что его идеи в школах и университете целенаправленно не распространяются, его последователями в республике так или иначе стали все те, кто отучились в лицеях СИБАТ или университете Ататюрка. Генеральный директор СИБАТа Нурлан Кудайбердиев это объясняет тем, что ученики и студенты, возможно, в свободное время интересуются разными теориями, читают книги, в том числе и Фетхуллаха Гюлена.
Оно не в учебной программе, а оно считается, может, как внеклассное чтение, да, может, но я вот точно не могу сказать, есть ли. Ну, скорее всего, есть, даже, может, у преподавателей, может, я даже читаю его книги, там, в этом оно не запрещается, наоборот, везде там. Никто не навязывает, сам человек в любом случае должен выбор сам делать. Пусть он, если там выбирает марксизм, читает пусть книги марксизма, пусть пропагандирует, если это не запрещается законодательством. Идея Гюлена понравилась, пусть читают. Понравилось, пусть реализуют. Не нравится, никто не навязывает.
Последователи Гюлена по всему миру поддерживают контакты и осуществляют совместную деятельность в рамках неформального объединения под названием «Хизмет». Они также есть и в Киргизии. Помимо СИБАТа в стране осуществляются и другие гуманитарные проекты, связанные с идеями Гюлена. Например, киргизским бюро турецкой газеты «Заман», которая до марта 2016 года считалась одним из лояльных к идеям Гюлена СМИ, выпускается газета «Заман Кыргызстан». В марте 2016 года активы этой популярной стамбульской газеты перешли к турецкому государству, и антиправительственная риторика редакции резко сменила симпатии к Эрдогану. В Киргизии также печатается журнал Национального офиса объединения «Диалог Евразия», также основанного последователями Гюлена. Помимо журнала, это объединение известно дискуссиями на общественные и социальные темы. Президент киргизского отделения платформы «Диалог Евразия» Улукбек Болушев также закончил лицей СИБАТ, но он говорит, что познакомился с идеями и трудами Гюлена позже, когда учился в университете в Турции.
Его идеи никак не распространяются в учебных заведениях, там только образование. Я сам учился в лицеях, и такого не было. Я начал узнавать Гюлена, когда учился в Турции, сам интересовался и искал информацию. Философия Фетхуллаха Гюлена – мир, единство и солидарность в мире. Я вот уже на протяжении 25-30 лет знакомлюсь с его трудами и философией. В 170 странах мира есть школы, открытые на принципах идей Гюлена. Такие школы работают не только в мусульманских странах. Они есть и в Германии, и в США, в Таиланде, Камбодже и так далее. В этих школах прививается идея Гюлена о том, что все мы должны жить в мире и согласии, несмотря на этнические, религиозные или другие различия, так как мы все люди, и все мы должны жить в мире и гармонии.
Улукбек Болушев добавляет, что прежде чем огульно критиковать Гюлена и его философию, надо сперва ознакомиться с его биографией и трудами, а потом только делать выводы. Он считает, что обмен резкими репликами между МИДами двух стран был временным недопониманием, и ситуация вновь наладится. На митинге сторонников турецкого президента Реджепа Эрдогана 24 июля в городе Алания министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что предупредил об опасности гюленовских учреждений своего киргизского коллегу Эрлана Абдылдаева и добавил, что Анкара будет ждать соответствующих решений от братского киргизского народа. Позже свою мысль Чавушоглу повторил во время выступления на турецком телевидении.
Последователи Гюлена выбрали Кыргызстан как одну из своих баз центральной Азии. Они день ото дня расширяют свою сеть. Они проникают во властные ветви Кыргызстана и могут попытаться совершить переворот. Наш дружеский и родственный Кыргызстан не должен потакать деятельности террористической организации, которая попыталась совершить военный переворот в Турции. И я думаю, он должен принять соответствующие меры. Если мы получим отрицательный ответ, то у нас поменяется к ним отношение, потому что от родственника такой реакции не ожидаешь.
Руководитель Бишкекского аналитического центра «Разумные решения», эксперт по исламу Эсен Усубалиев сомневается, что последователи Гюлена могут совершить государственный переворот в стране, но в то же время говорит, что Сибат преследует не только идею просвещения.
Это образование и пропаганда. Пропаганда пантюркизма, пропаганда тюркской солидарности, пропаганда такого, знаете, исламизма, но с турецким лицом. И с точки зрения государства вообще, конечно, это вредно, поскольку у нас появляется целая плеяда людей, которые идентифицируют себя с Турцией в своих культурных предпочтениях. А учитывая наши связи с Россией и ориентацию на Россию, это в будущем будет иметь определенные последствия, ну, такого культурно-гуманитарного характера, которые потом могут повлиять на процесс принятия политических решений в будущем. Уже сейчас очень трудно посчитать, сколько выпускников турецких лицеев находится у нас в правительстве.
В Киргизии, помимо образовательных проектов последователей Гюлена, также действуют и образовательные учреждения, работающие на основе договора между правительствами Киргизии и Турции. К ним относятся крупный киргизско-турецкий университет Манас, также несколько лицеев, языковые курсы и программа обмена студентами. Хотя так или иначе деятельность двух проектов перекрещивается возможностью выпускников лицеев обеих типов поступать либо в Манас, либо в Ататюрк-Алато, а также пользоваться возможностями обучения в Турции. В нынешней ситуации университет Манас во главе с ректором полностью поддержал позицию турецкого министра и даже организовал в кампусе собрание вместе с преподавателями, чтобы сообщить, что студенты и сотрудники также выступают против работы гюленовских учреждений в Киргизии. Нынешний президент Киргизии Алмазбек Атамбаев известен своей близкой дружбой с Реджепом Эрдоганом. Атамбаев свободно говорит на турецком языке, а журналисты рассказывают, что в Турции он владеет бизнесом. В Турции Атамбаев запомнился выступлением на митинге в поддержку Эрдогана на президентских выборах. Киргизский политолог Медет Сюлюгенов напоминает, что кроме Азербайджана, который недавно закрыл авторитетный Гюленовский университет Кавказа, больше никто не последовал призывам турецких властей. По его словам, Турция видит, что позитивная реакция быстро не появляется, и вряд ли Анкара будет последовательно продавливать свое требование.
Конечно, Атамбаев оказался в сложной такой персональной ситуации. Как глава государства он не может попирать законы, на основании которых гюленовские учреждения действуют в нашей стране. Но как лично Атамбаев, у которого и есть личные отношения с Эрдоганом, конечно, ему неловко. Но вопрос, конечно, в том, что возьмет верх в Атамбаеве президент, его функция как бы гаранта законности или что-то личное. Ну, мне кажется, президент поступит как президент, а не как друг Эрдогана.
Власти Киргизии пока стараются не комментировать появившуюся проблему, однако Сибат сообщил, что по запросу госструктур предоставил всю необходимую информацию о своей деятельности. Посол Турции в Киргизии Метин Кылыч в своем последнем интервью сказал, что решение остается на усмотрение Бишкека, но при этом напомнил, что Анкара оплачивает все членские взносы Киргизии в ООН и других международных организациях.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Бишкеке Тимура Токтоналиева. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго!